Ozatlık Radyosu.
Вышла книга Ширшова, и там отдельная глава посвящена крымским татарам, и называется она «Крымско-татарский вопрос». Вот как специалист, изучающий историю Отечественной войны и участие крымских татар в Отечественной войне, что вы можете сказать вот по этому поводу?
Ну, то, что в этой книге, которая посвящена памяти, где упоминаются имена солдат, офицеров советской армии, которые принимали участие в войне. Книга памяти, она вообще имеет несколько другую структуру. Вот у нас есть книга памяти Крыма, многотомная. Крымские татары издали, объявили в Хатраке, когда книга памяти о крымских татарах, погибших в войне. Там даются данные о погибших, пропавших без вести. То есть это носит такой энциклопедический характер. Здесь же в этой книге есть и материалы, связанные с поисковой работой, со списками бойцов, командиров, которые погибли и не вернулись с фронтов. И в то же время есть отдельная глава, которая посвящена именно татарскому вопросу. Создается такое впечатление, что в Крыму проживали только татары, как он пишет, татары, не крымские татары, а татары. Хотя мы прекрасно знаем, что крымские татары составляли абсолютное меньшинство, там процентов 18-19 было крымских татар. А чем же занималось в это время 80% или 81% населения? Ведь на территории Крыма существовали различные организации во время войны, созданные немецкими нацистами. Первым был создан еврейский комитет, потом русский комитет, и только в начале 42-го года был создан мусульманский комитет. Почему именно один народ попал в поле зрения господина Ширшова? Почему он вокруг этого народа развил такую бурную деятельность и представил этот народ виновником во всех, допустим, тех злодеяниях, которые проводили нацисты на территории Крыма во время войны? И это сразу же бросается в глаза. Ведь и глава начинается с воспоминаний фашистского генерала Манштейна. Вот сегодня Манштейн, который пришел со своими действительно полчищами в Крым, дивизиями этой командующей армией, сколько было уничтожено именно солдатами, офицерами и другими разными частями этой армии в Крыму. И этот человек для этого, для Ширшова, становится истинной последней инстанцией. Любой оккупант, который приходит на какую-то территорию, он хочет показать себя как благородный рыцарь, что к нему идут. И он приводит пример, что крымские татары обращались к нему, приносили ему всевозможные фрукты, сделали какие-то подарки. Это обязательный такой пропагандистский трюк, который применяют все оккупанты. В то же время, значит, и он пишет обращение, что татары обратились. Извините, те, кто находились на фронтах войны, они вернулись с фронта, обратились к Манштейну, а потом обратно вернулись на фронт в ряды Красной Армии и стали воевать против того же Манштейна. То есть, когда он делает обобщенные такие выводы, где называет весь народ, допустим, или отдельный, не называет отдельных представителей, называет весь народ, это тут же показывает нам, что книга, она тенденциозная и ставит перед собой не научные, допустим, цели, не цели, связанные с памятью, а совершенно другие политические цели.
Там приводится цифра о том, что распространенная цифра о том, что 20 тысяч крымских татар сотрудничали с оккупантами. Вот эта цифра вызвала негодование там крымских татар.
Вот представьте себе, вот если верить этой цифре, что крымских татар было всего 200 тысяч в Крыму, 20 тысяч – это каждый десятый. Если в крымско-татарской семье было в среднем 5 человек, то есть каждый во второй семье был коллаборационист, который воевал на стороне Германии. Так получается, что это поголовное предательство. Но это же не было совершенно.
А эта цифра еще была вброшена в советское время, насколько известно?
Это Бериевская провокационная цифра. Она вообще не соответствует действительности. Она может в 10 раз завышенно пропагандистских, опять, чтобы оправдать этот геноцид, который был совершен в 44-45 и последующий этноцид. Просто апеллировать этим цифрами, он там приводит цифры, где вот в концлагерях, значит, вербовали крымских татар. Этой работой занимались все, и русская освободительная армия, другие легионы, и туркестанский легион, грузинский легион, и легион Идель-Урал, и многие. Многие бойцы, которые были доведены до изнеможения, то есть умирали с голоду, они записывались в эти части с одной лишь целью, чтобы сохранить свою жизнь и спастись. Многих тех, кто записывали туда как бы добровольцев, использовали на трудовых работах различных, они не считались коллаборационистами, они просто выполняли определенную трудовую повинность. Некоторые из них, даже имея, допустим, форму, немецкую форму носили эти части, они не считаются боевыми, они просто считаются крупным специалистом в этой области, капитан первого ранга Вадим Махно, он дает полную характеристику вот этим всем частям. И поэтому среди крымских татар не было что-то сверхординарного. Крымские татары также попадали как в плен, как и русские, и все остальные. Мы же все знаем, что больше 5,5 миллионов за первые полтора года было сдано в плен советских солдат и офицеров, ну, красноармейцев и командиров на начальный период войны. То есть здесь говорить, что крымские татары были из ряда вон выходящие или, допустим, чем-то отличались, нет. Была война, в соответствии с законами войны, допустим, кто-то попадал в плен, кто-то попадал... И здесь еще поражает в этой книге. Раз Коля уже начал он говорить о тех негативных проявлениях, почему же он не говорит о положительных проявлениях? Вот сегодня я работаю с архивом, Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации. Я обработал уже, можно сказать, больше 35 тысяч наградных листов командиров, красноармейцев, офицеров, впоследствии призванных военкоматами Крымской ССР. Я вижу, что крымские татары проявили массовый героизм. 24 раза крымские татары представляли звание героя. 4 человека представлялись дважды. Среди другой части населения, допустим, славянской или другой части населения, вообще это в случае представления дважды к званию героя нет.
Из Крыма.
То есть, да, да. Есть три полных кавалера ордена славы в Крыму, призванных военкоматами Крымской ССР. Это Абдурманов Ситнеби, это Насибулла Велиляев и Михаил Яцкий. То есть из трех полных кавалеров двое крымских татар. И можно дальше приводить эту статистику. То есть крымские татары себя, ну, воины, которые отмечали все, что они всегда проявляли себя самым лучшим образом на фронтах, на любых фронтах войны. Поэтому обвинять какой-то народ в трусости, в подлости, в измене, это просто политический заказ. Да и там есть вопросы, связанные, чтобы Меджлис крымского татарского народа принес покаяние, как фашистский режим или румынский режим тоже. Это сразу же показывает то, что эта книга написана по определенному заказу, где в книге памяти вообще не должны упоминаться политические партии. Тем более в то время не было никакого Меджлиса во время войны. И как просить покаяние с той организацией, которая существует сегодня, за якобы те грехи, которые были совершены во время Второй мировой войны.
Эта книга оправдывает какую-то степень депортации крымских татар, насколько понимаю?
Да, и, конечно, она 100% оправдывает депортацию, что депортация, ну, исходя из того, что вот массовый такой коллаборационизм, все сдали, всех предали, всех уничтожили. И читая эту главу, создается впечатление, у меня даже у историка, что вот эти все злодеяния нацистов на территории Германии так или иначе были совершены крымскими татарами или теми структурами, которые назывались крымско-татарцами.
Какую оценку могли бы дать тому, что это происходит сегодня не в России где-то, эта книга написана. Она написана в Украине, суверенной Украине, которая объявила себя демократическим государством. И вот украинская власть потворствует этому в лице Кировской райгосадминистрации, выделяет средства для издания этой книги. Глава райгосадминистрации пишет вступительную статью в эту книгу. И в то же время в этой книге вот такие вот вещи, которые, в принципе, разжигают ксенофобские межнациональную рознь.
Осенью мы будем отмечать 70-летие освобождения Киева. Киев был освобожден при форсировании Днепра. Четверо крымских татар были представлены за звание Героя Советского Союза за форсирование Днепра. Только один из них получил. Я еще хотел бы сказать, вот сейчас еще секундочку я скажу. Всего только 25% из 24 представлений были награждены званием Героя. 75% были не награждены званием Героя Советского. Да, крымские татары имеется в виду. По сравнению с другими, допустим, национальностями, которые проживали в Крыму, у них картина совершенно другая. Там 75% были награждены, 25% не награждены. Вот во время войны, уже в конечном, на последнем этапе войны, все это искажалось, занижалось. И это пропагандистки, зная, что это потом можно будет использовать. Хотя и даже при этих цифрах крымские татары достойно среди народов СССР выглядят. Что касается того, что как власть реагирует, ну, власть сегодня, она сама оказалась заказчицей, хотя глава райгосадминистрации говорит, что только часть тиража. Но я ему сказал, что полуправда, это тоже ложь. Вы спонсируете, допустим, такую книгу, которая претендует на книгу памяти. Она не соответствует полностью. И если бы не вмешательство общественности, возмущенной общественности в этот процесс, я не знаю, что это, наверное, вышла бы книга, она как она вышла, действительно, ее распространили бы по школам, читали бы дети, которые сидят разных национальностей за одними партами, и какие у них отношения будут складываться. У детей, которые не видели войны, которые мало читают сегодня о войне. И вот первым источником будет вот этот труд господина Шершова. И это, конечно же, приведет. А жонглирование этими цифрами 20 тысяч, оно уже у нас в Крыму пишут диссертации, опять-таки передергивая факты. Они берут локально, допустим, один этнос, а все остальные этносы якобы в это время не проживали в Крыму или даже не участвовали в военных действиях.
Есть данные, что губернаторами всех городов крымских были не крымские татары.
Ну, одно исключение было, в Карасу-Базаре был Илья Чепов, но в то же время даже в Бахчисарае были, допустим, не крымские татары во главе это городских управ. В Симферополе был профессор Севастьянов, преподаватель, профессор Крымского педагогического института. В Севастополе был Супрягин, и там многие, они менялись, Феодосии. То есть крымские, шефом полиции всего Крыма был Яблонский. То есть крымские татары не занимали какой-то такой значимой позиции в администрациях, допустим, немецких во время войны в Крыму.
Если говорить о сотрудничестве, то против этого, наверное, все-таки говорит тот факт, что оккупантами были сожжены сколько там деревень?
126 сел было сожжено оккупантами, это примерно 90% из них составляет крымско-татарские села. Здесь же дело еще в другом. Через 50, 60, 70 лет крымские татары с трудом возвращаются на родину. В местах спецпоселения на учете стояло официально около 10 тысяч крымских татар, фронтовиков, которые вернулись с фронта. Из них где-то 524 офицера стояло. Остальное рядовой сержантский состав. Среди других национальностей, которые были депортированы из Крыма, там на учете стояло 20 греков. Про болгар вообще сведений нет. Ведь с начала войны уже советская власть начала делить народы на преданные и непреданные. Вот греков, болгаров, немцев, ну немцев сразу депортировали из Крыма, их не призывали на фронт. Вот у меня есть наградные листы на представителей греческой национальности, там где-то 15 наградных листов максимум. И то люди, которые служили в кадровой Красной Армии, были призывались, и отдельные были призваны военкоматами. Но это вполне не отражает вообще ту демографическую, допустим, численность, которая была греческая в Крыму. Сегодня же сталкивают и вот депортированных между собой. Еще вот в этом проблема одна есть. Депутаты Верховного Совета Крыма, выступая, одна из депутатов прямо и косвенно, допустим, обвиняет крымских татар в пособничестве, а вот их этническая общность, она якобы себя показала с лучшей стороны. Хотя эти государства изначально считались союзниками нацистской Германии, поэтому эти народы тут же попали, допустим, в такие условия.